Д. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Взрыв на Черкизовском рынке. Что происходило 15 лет назад за пределами Москвы? Проблемы безопасности авиатранспорта. Беседа с американским экспертом по терроризму. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Информационную программу «Время свободы» продолжит историческая мемориальная тема, о которой мы уже говорили сегодня и, конечно же, в предыдущие дни. Речь идет о 15-й годовщине августовского путча. В те дни лишь в каждом четвертом регионе власти активно помогали одной из сторон. Остальные заняли выжидательную позицию. О том, как события 15-летней давности отразились на жизни от российских регионов, об этом корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Конец 90-го, начало 91-го годов стало во многих областях периодом острого противостояния между новыми российскими и союзными властями. В то время был принят закон, запрещающий главам регионов занимать руководящие посты в партийных организациях. Уже потому, какой выбор сделал тот или иной глава, можно было сделать вывод, чью сторону примет руководство области в августе 91-го года, считает политолог из центра Карнеги Николай Петров.
Когда собственно, был объявлен ГКЧП, региональные власти заняли позицию достаточно осторожно. В большинстве случаев их позиция, если говорить о регионах России, она была неоднозначной. Иногда разные руководители делали противоположные заявления, иногда один и тот же руководитель по-разному говорил в разных местах, и только в каждом четвертом регионе власти активно помогали одной из сторон, при этом чаще ГКЧП, два к одному, то есть на два региона, где помогали и активно поддерживали ГКЧП, а это были в первую очередь автономные республики, особенно крупнейшие, это были и западные регионы, это были регионы Черноземной полосы и Юго-Западной Сибири. Вот на два таких региона приходился один, где власти занимали такую активную анти-ГКЧПистскую позицию. Это были, как правило, крупные индустриальные регионы, такие как Москва, Питер, Свердловская область и так далее.
Таково мнение Николая Петрова, политолога из центра Карнеги. В республике Марий-Эл люди, подчиняясь до сих пор сохранившейся практике, под давлением начальства подписывали письма, выражая солидарность ГКЧП, а после выходили на митинги в поддержку демократии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Йошкар-Оле Елена Рогачева.
Август 91-го года в Йошкар-Оле в это время тоже было неспокойно. Массовые стихийные демонстрации прокатились по всей Марийской республике. Люди поделились на два лагеря. Руководители заставляли подчиненных подписывать письма в поддержку ГКЧП, а подчиненные выходили на митинги в поддержку Ельцина, рассказывает журналист Ольга Шангари.
Я работала на радио и многотиражной газете. Завод полупроводниковых приборов – это объединение «Изотоп». У нас было 8 тысяч рабочих. 19 августа ко мне в редакцию прибегает заместитель директора по кадрам Лагацкий и говорит, я должен выступить, поддержать ГКЧП. Потом приходят ко мне демократы наши, рабочие. Нам надо по радио выступить, что долой ГКЧП, вперед Ельцин, Собчак, все на баррикады, листовки уже готовы. Я струсила, говорю, я не могу. Меня просто с работы попрут и в тюрьму посадят. Потому что они уже с танками договорились, так ты в медпункт выйди. А на радио они, у них свой технический работник, они просто подключились и выступили против ГКЧП. Что тут началось, слава богу, ГКЧП у нас продержалось недолго, меня не уволили, не расстреляли.
О том, как после поражения путчистов стало жить большинство населения Мариэл, можно судить по примеру того же завода полупроводниковых приборов. Он, как и большинство предприятий республики, работал на оборонный комплекс страны, продолжает Ольга Шангареева.
Ну что, потом проходят годы, у нас начались сокращения. На заводе. Где-то в тот же год у нас сокращения пошли. Я вылетела в этот же год. Потом этих рабочих видела, безработных. Тот же самый потом Лагацкий, замдиректора такого крупнейшего предприятия. Я его видела, что он занимался извозом, как таксист. Рабочие тоже, я говорю, ну какая была бы ситуация, если бы вы вернулись в тот период? И в глазах у людей сомнения. И вот один, я помню, рабочий сказал, самый такой рьяный был у нас, который именно плакаты все эти рисовал. Он говорит, а я бы сейчас ГКЧП поддержал. Потому что то, как разворовали страну, как потом разворовывали наш завод, которому я бы отдал 20 лет. Что я остался без квартиры, прождал ее бы 20 лет, я, наверное, бы поддержал. Мне как сейчас больше хочется танков.
Сейчас ситуация, конечно, значительно изменилась. А ностальгия по Советскому Союзу – это скорее ностальгия по стабильности, которой многие лишены. Елена Гогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
В памяти жителей Ижевска августовский путч 91-го смешался с событиями октября 93-го. Это выяснила наш корреспондент в регионе Надежда Гладыш, разговаривая с людьми на улицах города.
Августовские события в Москве 15-летней давности для жителей Ижевска и Удмуртии остались памятны в основном тревожным ожиданием известий из столицы и сидением у телевизора. Связь, в том числе и междугородняя, не прерывалась, трамваи ходили. О том же, что творилось в коридорах и кабинетах Дома правительства и обкома партии, естественно, население никто в известность не ставил. Но сейчас мне об этом рассказывает Сергей Щукин, в то время председатель депутатской комиссии по экологии и недропользованию Верховного Совета Удмуртской, тогда еще автономной Советской Социалистической Республики. Можно теперь сказать, единственного по-настоящему демократически избранного удмуртского парламента.
Я не знал, что начался этот путч. Утром я ничего не слышал. Пришел утром часов 8 на работу. Верховный Совет поразила тишина. Не обнаружил на своих местах своих коллег. Совершенно случайно я зашел в приемную. Я открыл дверь, и для меня вот это было вообще как неким шоком. Такая пустота в кабинетах. Я захожу, а там просто сесть некуда. Весь кабинет набит людьми всех рангов. И силовики, и члены президиума, и правительство. Ну, просто сесть некуда было. Я стоял в дверях там. И что делали-то? Сидели и молча слушали вот это вот зачитывание этой речи некочепистов. Их никто не вызывал, я думаю, просто вся номенклатура. Не в обком приехали, обком возглавлял тогда уже Сапожников. Кстати, он тоже там был. Правда, Сапожников сидел где-то в центре. Так центр власти психологически, он переместился во всех, наверное, регионах в Верховный Совет. Сапожников сказал несколько слов, он, конечно, не мог скрыть радости определенной. Никто в строй и не встал, все просто ждали, чем закончится ситуация.
Сегодня Сергей Щукин издает оппозиционную газету «День» и критикует депутатов и власти за антинародную политику, за неуспехи в экономике, коррупцию и потемкинские деревни. Упомянутый Сергеем в его рассказе Николай Сапожников в дни ГКЧП первый и, как оказалось, последний секретарь удмуртского обкома КПСС ныне является уже старожилом Государственной Думы Российской Федерации, куда регулярно проходит по списку КПРФ. Любопытно, что когда я спрашивала о событиях 15-летней давности рядовых горожан на площади, то выяснилось, что в памяти многих каким-то образом совместились август 91-го и пожар Белого дома в октябре 93-го. Политическую подоплеку вытеснил эмоциональный фон, тревожное ожидание развязки и страх, что страна снова, как в начале века, может сорваться в кровавый хаос.
Материал подготовила Надежда Гладыш, корреспондент Радио Свобода в Ижевске. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве при взрыве на Черкизовском рынке погибли, по последним данным, 10 человек, свыше 40 ранены. В Иерусалиме на встрече посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимым возвратить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. В Египте, в железнодорожной катастрофе неподалеку от Каира погибли, по последним данным, 70 человек. Свыше 100 получили ранения. Эти и другие новости через 45 минут на наших волнах. И еще одна новость, которая на самом деле касается событий, идущих несколько дней, уже более недели, продолжается в Германии, продолжается скандал вокруг признания известного немецкого писателя Гюнтера Грасса, лауреата Нобелевской премии, в том, что он служил в юности в частях СС. Сейчас этот скандал получает международное развитие. В защиту Гюнтера Грасса уже выступили и британский писатель Салман Ружди, и другой лауреат Нобелевской премии Жозе Сарамаго. Обо всем этом слушайте сегодня в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Дмитрий Волчек в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. сейчас нашу программу продолжит телевизионная тема. Телевизионные премьеры случаются теперь и летом в России, но полноценная новая жизнь на каналах начинается с середины августа. О том, каким будет новый телевизионный сезон, чего ждут от телевидения зрители, об особенностях российского телезрителя, наш обозреватель Анна Качкаева побеседовала с социологом аналитического центра «Видео Интернешнл» Ириной Полуэхтовой.
Какова тенденция? Можно ли в наступившем сезоне говорить о каком-то массовом российском телевизионном пристрастии?
Думаю, что нет. На самом деле есть определенные жанры, которые вот остаются массовыми, в этом смысле являются как раз вот этими самыми массовыми пристрастиями. Вы их знаете. Это в основном отечественные сериалы и юмористические программы, что касается нашей страны. Если говорить о телевизионных сезонах, о тенденциях, то я бы, наверное, начала с таких глобальных тенденций, которые не являются вот тенденцией прошедшего или наступающего сезона. Они такие сквозные, они действуют на протяжении уже нескольких сезонов. Первая из них – это аудитория телевизионная, я имею в виду общенациональные, ну, общедоступные каналы, эфирные каналы. Она, во-первых, стареет, а во-вторых, становится более женской. Меньше смотрят телевизор молодые зрители и еще меньше молодые мужчины. Потому
то есть
что
активных
появляются...
молодых мужчин на больших каналах, в общем, больше уже калачом не заманишь.
Становится
трудно.
Меньше, понятно. Да, становится меньше, это понятно, у них есть другие источники информации, другая возможность развлечения, в том числе и потребления той же самой аудиовизуальной продукции, но на других носителях, в удобное для них время и так далее. Они используют для этого другие технологии просто. Это вот одна тенденция. Вторая тенденция, она такая общемировая, тенденция диверсификации как самой аудитории, так и телевизионных каналов, телевизионного пространства. То есть аудитория все больше распадается на группы с определенными тематическими, контентными, вот, содержательными предпочтениями, и в то же время появляется одновременно это параллельные процессы, появляется все больше каналов, ориентированные вот на эти особые тематику, на особый жанр или на отдельные социально-демографические группы зрителей. И если в 99-м году их там было 2-3, которые, ну, можно говорить о них как общенациональных, там 2 музыкальных канала, то сейчас это уже 11 каналов, и совокупная их аудитория примерно 13%. Это еще один канал НТВ. Практически. То есть они оттягивают эту аудиторию. И причем надо иметь в виду, что у этих нишевых каналов, малых каналов, у них нет такого технического охвата, возможности приема по всей территории страны, как там у Первого или у России. Если бы он был, а это будущее, вот когда возникнет переход на цифровое телевидение, то, скорее всего, аудитория еще больше диверсифицируется, будет выбирать уже каналы, программы в соответствии со своими предпочтениями. Но пока эта тенденция, вот она проявляется, но она еще для нашей страны достаточно не такая очевидная и явная, как в странах, где уже существует развитое кабельное телевидение, спутниковое телевидение, которое позволяет населению принимать и смотреть вот эти каналы по интересам.
Социально такая одобряемая модель телепотребления и реальность, то, что люди смотрят, в общем, редко совпадает. То есть, когда людей спрашивают, что вы смотрите или что вы хотите смотреть, они начинают там
новости
перечислять
бывает.
От новостей и кончая каналом культуры. А да. На самом деле рейтинги показывают другие цифры.
В конце 2005 года мы проводили исследование, наше традиционное телевидение глазами телезрителей. Я сама была поражена. В этом году мы получили потрясающие данные. Большая часть населения ответила, что они смотрят телевизор для развлечения. То есть социально одобряемым становится поведение смотреть телевизор ради удовольствия, ради развлечения, ради просто проведения свободного времени.
Социологом аналитического центра «Видео Интернешнл» Ириной Полуэхтовой беседовала моя коллега Анна Качкаева. А мы возвращаемся к сегодняшнему драматическому событию в Москве, к взрыву на черкизовском вещевом рынке. Напомню, здесь погибли, по последним данным, 10 человек, свыше 40 ранены. С последними новостями наш корреспондент Любовь Чижова.
Два взрыва на черкизовском рынке произошли в понедельник в половине 11 утра и спустя четверть часа. Вот что мне рассказал очевидец произошедшего.
Меня зовут Денис. Я в гостях в этом городе. Просто случайно оказался в эпицентре всех этих событий. Был какой-то большой взрыв. Такой глухой хлопок. Какой-то не очень мощный. Рядом, наверное, через 3. Там кафе, по-моему, было какое-то китайское. И, не знаю, люди побежали, все орут ОМОН в разные стороны.
А первое ощущение какое было? Что случилось?
Ну, не так испугался после того, не от взрыва, а от того, что народ куда-то весь побежал. Говорили сразу, что кафе взорвалось китайское. Там одни китайцы, по-моему, пострадали. Баллон, по-моему, с газом взорвался.
Сразу после взрыва место происшествия было оцеплено сотрудниками милиции. Неподалеку дежурили машины скорой помощи. О возможных причинах происшествия рассказал первый заместитель мэра Москвы Михаил Ресин.
В 10:35 произошло взрыв газооболочного устройства. Сейчас работает следственная группа, прокуратура, милиция, органы ФСБ устанавливают причину. В результате взрыва 10 человек погибло, в том числе двое детей. В больницах находится 31 человек.
Вот что сказал о случившемся прокурор Москвы Юрий Семин.
Наиболее вероятными версиями являются версии на почве коммерческого противоборства. Если говорить о версии теракта, она совсем не отбрасывается, по крайней мере, конкретных данных, указывающих на то, что имел место теракт, что в виде, как это сформулировано в законе, таких пока данных нет, но эта версия, она тоже будет проработана.
Депутат Московской городской думы, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров почти уверен, что взрыв на черкизовском рынке – результат противоборства действующих здесь криминальных группировок.
Я глубоко сомневаюсь, что это был взрыв бытового газа. Какой же должен быть запас газа, если взрыв баллона и там двух? По жертвам это не похоже. С трудом верю, что этот террористический акт направлен, допустим, против жителей Москвы с каким-то прицелом, там, связанный с Чечнёй. Я думаю, что вот то есть черкизовский рынок, да и вообще сейчас все рынки, наверное, славятся все-таки своими криминальными разборками. Большей долей вероятности, думаю, что это очередная криминальная разборка, которую в Москве производят довольно-таки часто.
Говорил президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Не содержимое кармана, а выражение лица должно стать главным критерием выявления террористов среди авиапассажиров. Такова одна из многих идей, апробируемых сейчас Министерством внутренней безопасности США. Разоблачение террористического заговора с применением жидкой взрывчатки заставило федеральные власти признать неадекватность существующих мер контроля в аэропортах. О том, с чем в будущем может столкнуться авиапассажир, рассказывает Ян Рунов.
В Вашингтонском аэропорту в очереди на проход через металлоискатель стоит мужчина, который то поднимает с пола, то опускает свой рюкзак, скребет пальцами подбородок, пытается что-то найти в рюкзаке, наконец достает оттуда пачку сигарет, хотя курить в зале аэропорта запрещено. Неподалеку стоят двое сотрудников транспортной службы безопасности и молча наблюдают за пассажиром. Затем подходят к нему и приглашают пройти на дополнительный, более тщательный досмотр. Это бихевиористы-детективы из недавно созданного в Америке по израильскому образцу и пока небольшого отделения в транспортной службе безопасности. Они не занимаются поиском бомб, пистолетов и ножей. Они пытаются предугадать намерения человека. Пока техника психологического распознавания потенциально опасной личности основана на технике, применявшейся полицией по выявлению в аэропортах наркокурьеров. Здесь играет роль выражение лица, пластика тела, движение глаз, тон голоса и тому подобные показатели волнения. Если кто-то привлек внимание сотрудника службы транспортной безопасности, то он вступает в разговор с подозреваемым, задает ничего не значащие вопросы, чтобы услышать, как звучит ответ. Выбирает ли человек слова, что-то скрывая. Таким образом, из нескольких сот подозреваемых, 50 были переданы полиции для допроса, из которых, в свою очередь, у пятерых были причины нервничать. Они оказались нарушителями иммиграционных законов, обладателями фальшивых документов или скрывающимися от правосудия. Каковы же те признаки, которые вызывают подозрения у бихевиористов-детективов? Например, чувство страха принято связывать с широко раскрытыми глазами, поднятыми вверх бровями, гнев – сжатыми зубами, решимость – сжатыми губами, печаль – с опущенными концами губ и так далее. Но, как говорит специалист по анализу выражения лица Пол Экман, бывший профессор психологии Калифорнийского университета, система, используемая транспортной службой безопасности, основана на опыте поведения человека, который сидит на допросе, а не стоит в очереди в аэропорту, где его нервозность может быть вызвана тем, что он опаздывает на свой рейс, летит на похороны или попросту боится летать. Одни американские эксперты считают, что для своевременного выявления террористов надо снабдить аэропорты более чувствительными детекторами оружия и взрывчатых веществ, а другие предлагают больше рассчитывать на опытных детективов-физиономистов. Рассказывал Ян Рунов.
Но можно ли защитить аэропорты с большей степенью надежности? Слово Алану Давыдову.
Чего в данный момент не хватает службам безопасности гражданской авиации, чтобы абсолютно исключить теракты на авиатранспорте? Об этом я спросил Майкла Джермана, эксперта по контртерроризму Вашингтонского исследовательского центра Global Security. В принципе, система безопасности в аэропортах сейчас работает довольно хорошо. Но гражданская авиация – это самый лакомый кусок для террористов. И, несомненно, у них достаточно ресурсов, изобретательности и времени для создания схем взлома любых существующих систем безопасности. Это значит, что наши системы безопасности при всей их эффективности должны находиться в постоянном развитии. Террористы не должны подозревать, что их ждет на пути к цели. Но пока мы, к сожалению, идем по следам событий и принимаем меры постфактум. Ричард Рид, пытавшийся пронести бомбу в ботинке на борт самолета, видимо, был уверен, что перед посадкой его не заставят снять обувь. Слава богу, что он не пытался спрятать ее в брюках. Мы в основном пока исходим из того, как действовали террористы в последний раз, и пытаемся строить стратегию вокруг этого. Сегодня многие эксперты предостерегают против того, чтобы полагаться только на технические средства обеспечения безопасности, пусть и самые совершенные. Они предлагают выявлять террористов, основываясь на происхождении человека, его внешних признаках и поведении. Думаю, что анализ поведения людей, их мимики, жестов должен войти в число ключевых методов распознания террористов. Такую методику следует освоить и распространить как можно быстрее. Но я бы предостерег против профайлинга, то есть проверок на основе расовой и этнической предвзятости, которые многие эксперты отстаивают, исходя из тезиса «не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане». Суждения, основанные лишь на внешнем виде человека, рано или поздно приводят к ошибкам наподобие той, что произошла в Лондоне после июльских терактов прошлого года, когда полицейские по ошибке застрелили молодого латиноамериканца, приняв его за террориста. Весь вопрос в том, каким ты себе представляешь террориста. Несмотря на то, что никто из авиапассажиров не хочет стать жертвой теракта, у многих людей сильно тяготят все эти очереди, бесконечные проверки с раздеванием, запреты и ограничения. Возможен ли баланс между комфортом и соображениями безопасности? Думаю, что такого баланса можно достичь. Действительно, многое из того, что выводит из себя авиапассажиров, на их взгляд, бессмысленно. Например, дотошный досмотр старушек с их малолетними внуками. Этого вряд ли избежишь, но уверен, что есть пути делать это более эффективно. Даже в условиях значительно участившихся проверок всегда надо давать людям понимать, что они ведутся беспорядочно, наугад, а не на основе того же профайлинга. И тогда люди будут чувствовать себя намного комфортнее. Сказал Майк Джерман, эксперт по контртерроризму Вашингтонского исследовательского центра Global Security.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к главной новости сегодняшнего дня, российской новости, к взрыву в Москве на Черкизовском рынке. Напомню, по последним данным погибли 10 человек, свыше 40 ранены. Также сообщается о задержании двух подозреваемых по этому делу. Ситуация вокруг Черкизовского рынка, начало расследования, основные версии. Мы поговорим обо всем этом и в следующем часе нашей программы. И, конечно же, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы вновь поговорим о 15-летии августовского путча. Вас ждет панорама новостей культуры и экономическая панорама, конечно, и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при взрыве на Черкизовском рынке погибли, по последним данным, 10 человек, свыше 40 ранены. По делу о взрыве задержаны двое подозреваемых, сообщает Интерфакс. В Иерусалиме на встрече посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН на юге Ливана возглавила Италия. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского дипломата в Кении, Валерия Егошкина. Российский посол находится в больнице в Найроби. Угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимым возглавить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в... Извините, возвратить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. Адамов обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Египте в железнодорожной катастрофе неподалеку от Каира погибли, по последним данным, 70 человек, свыше 100 получили ранения. В Багдаде суд рассматривает новое обвинение против Саддама Хусейна, на этот раз свергнутому диктатору диктатору Ирака и 6 его соратникам вменяется в вину геноцид курдов. Активисты СПС возложили сегодня цветы к могилам 3 москвичей, погибших во время августовского путча 1991 года. В акции участвовали родственники погибших Ильи Кричевского, Владимира Усова и Дмитрия Комаря. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Итак, мы возвращаемся к мемориальной теме, к 15-летию августовского путча 91 года. Главным следствием тех событий стал, конечно же, распад СССР. Население бывшего Советского Союза по-разному оценивает то, что произошло с августа по декабрь 91 года. Об этом свидетельствуют многочисленные социологические исследования. Мы решили внести свой скромный вклад в работу социологов. Наш корреспондент Мелани Бачина задала прохожим на улицах Томска такой вопрос. Сожалеете ли вы о распаде Советского Союза?
Я нет, потому что я всю жизнь хотела уйти от этого. Не хочу. И очень здорово, что это распалось. Кто как смотрит, я никогда не хотела, честно говоря, я хотела именно свободно жить. И я это получила в данное время. Я очень счастлива тем, что я не живу в Советском Союзе, а живу вот это в России.
А как сказать? Ничего же не изменилось. Абсолютно. Все, кто был в Союзе, все к нам ездят нормально. Свое только у них теперь государство. А ездят нормально. Были у нас много заводов, которые делали ничто не делали. Только работали из-под палки. А сейчас работают то, что можно продать. И все.
Я не сожалею о распаде Советского Союза, но я глубоко сожалею о том, что Россия при распаде Советского Союза бросила на произвол судьбы всех тех, кто считал себя россиянами. Что Россия не обеспечила никакой социальной защиты ни русским, проживающим в республиках, ни другим народам, которые считали себя россиянами и хотели и имели намерение вернуться к этническим корням, вернуться в Россию?
Нет. Но я считаю, что все, что делается, все к лучшему. Поэтому что было, то было. Союз – это идея, которую неправильно воплотили.
Да. Ну, не знаю, как-то так все. Родное такое было. Сейчас все отдалились друг от друга. Врагами стали отчасти.
Жалею. Был порядок, была дисциплина. И знали, чего добиваюсь. Там, по крайней мере, какая-то была вера во что-то. Ой, по крайней мере, мы знали, что мы идем в отпуск. Мы знаем, что на свою зарплату мы можем объездить весь Советский Союз. В данный момент этого нет.
Правильно, что распался он. Я считаю, что все эти союзные республики, они насильно были присоединены. Мы, в общем-то, вмешивались в их жизни, вмешивались в жизнь не только своих собственных союзных республик, но и других стран. Хотя были свои плюсы где-то в чем-то, конечно. Ну, хотя бы просто вот, хоть это звучит глупо, но стабильность какая-то была просто вот в умах. Да, сейчас, конечно, жить страшнее, но тем не менее, да, я все же таки не сожалею.
Но откуда я знаю? Вы не думаете, что я слишком молод для этого вопроса? Ну, мнение, наверное, что да. Ну, потому что раньше лучше жили, мне так кажется. Лично мои родители, моя родня. Большинство людей жили в одинаковых условиях, были в одинаковом социальном статусе. И я думаю, что лучше бы он был, мне кажется.
Да, тогда мне жилось легче, лучше и свободнее, так сказать. Хотя сейчас говорят, что это свобода, но как таковой свободы нет.
Так жители Томска отвечали на вопрос, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза.
Вопрос на улицах Томска задавала наш корреспондент Мелани Бачина. А мы переходим от событий 15-летней давности, хоть и в сегодняшней их оценке, к новостям, последним новостям, не политическим, а культурным. Одна из любопытных новостей последних дней – это продолжение истории вокруг немецкого писателя Гюнтера Грасса, Нобелевского лауреата, который недавно заявил, признался, что служил в юности в войсках СС. Скандал поднялся очень сильный в Германии, однако коллеги по Перу, многие выступили в защиту Гюнтера Грасса. Это и британский писатель Салман Ружди, и другой нобелевский лауреат по литературе Жозе Сарамаго. Так вот, об этой истории и о других новостях из области культуры мой коллега Дмитрий Волчек.
Лауреат
лауреат Нобелевской премии по литературе португальский писатель Жозе Сарамаго поддержал своего немецкого коллегу Гюнтера Грасса, недавно признавшегося, что в юности он служил в войсках СС. По словам Сарамаго, люди, которые осуждают Грасса, лицемеры, не учитывающие, что в годы войны писателю было всего 17 лет. 150 тысяч экземпляров книги «Зачистка лука», в которой Грасс рассказывает о своем военном прошлом, были проданы за считанные дни. Однако Сарамаго назвал жалкими и позорными разговоры о том, что писатель сделал свое признание для рекламы мемуаров. Индийские фильмы пользуются в Великобритании большим успехом, чем картины отечественного производства. Согласно данным, опубликованным в газете «Санди Телеграф», в 2005 году в британский прокат вышли 74 индийские ленты и 61 британская. 9 индийских фильмов и лишь 7 британских входили в рейтинг 10 самых кассовых фильмов. 11 из самых успешных иностранных фильмов в британском прокате были сделаны в Болливуде. Индийская романтическая комедия «Фанаа» собрала 1 200 000 фунтов стерлингов, почти в два раза больше, чем вышедшие одновременно с ней фильмы «Либертин» с Джонни Деппом. По предварительным данным, в североамериканском прокате лидирует боевик «Змеи на самолете». За минувший уикенд он собрал чуть более 15 миллионов долларов, гораздо меньше, чем ожидала продюсерская компания New Line, развернувшая задолго до выхода фильма в прокат рекламную кампанию в интернете. Сэмюэл Джексон играет роль агента ФБР, который сражается со змеями-убийцами, подброшенными в самолет, на котором летит важный свидетель по уголовному процессу. На втором месте в кассовом рейтинге 14 миллионов долларов, лидировавшая два уикенда подряд комедия «Ночи Таладеги». В мировом прокате седьмую неделю лидирует приключенческая картина «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Общие сборы от продажи билетов на эту картину приближаются к $1 миллиарду. На 95-м году жизни в Сан-Франциско скончался фотограф Джо Розенталь. Самая известная его работа – фотография шестерых военнослужащих, устанавливающих американский флаг на японском острове Иво-Джима 23 февраля 1945 года. За этот снимок Розенталь был удостоен Пулитцеровской премии. Фотография попала в составленный Нью-Йоркским университетом список 100 лучших образцов журналистики 20 века и послужила моделью для открытого в 1954 году памятника погибшим морским пехотинцам на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы возвращаемся к теме 15-й годовщины августовского путча 91-го года. 21 августа 91-го года, то есть ровно 15 лет тому назад, когда стало понятно, что попытка путча в Москве проваливается, открытую поддержку Борису Ельцину продемонстрировали послы западных государств. Российский лидер принял в Белом доме британского дипломатического представителя. Сэр Родрик Брейтвейт был послом в Советском Союзе и Российской Федерации с 1988 по 1992 год. Он был непосредственным свидетелем путча ГКЧП и краха коммунистического режима в России. О работе в Москве и впечатлениях от России он написал книгу «По ту сторону Москвы и реки», которая была опубликована в Лондоне в 2003 году. По окончании работы в Foreign Office занимал должность главы Объединенного комитета по разведке. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной сэр Родрик вспоминает о московских событиях 15-летней давности.
Мы ожидали, что будет какая-то попытка вернуть назад перестройку. Но мы думали, что если такое будет, тогда успешно будет, что будет все-таки успешный путч и будет поворот назад. А оказывалось, что те же самые люди, которые хотели восстановить старые, дали ход новому. И это была ирония судьбы все-таки. А это не был Ельцин. Ельцин, конечно, употреблял этим моментом, чтобы потом стать президентом и так далее, но на толчок дали все-таки путчисты.
Обычно перед такими событиями они ведь не происходят вот раз и все. Обычно западные посольства, западные, может быть, разведки знают, что что-то готовится.
Я скажу, мы не знали. Конечно, никто не знал. Горбачев не знал. А у него все-таки была своя полиция тайная. А мы не знали. У нас была разная информация. Например, все знали из разведок, что в марте 89-го Язов стрелял в Горбачева. А потом, спустя две недели, он голосовал во время выборов. Так что это есть очень много неточной информации у всех разведок. И у советской, и у российской, и у английской. Они все время ошибаются. А предвидеть будущее – это невозможно, принципиально.
Какова была роль западных держав в событиях 91-го года?
Роль была, по-моему, совсем второстепенная, во-первых, это первое. Потому что это было все-таки, это были русские, которые делали это, русский народ, я считаю, потому что все-таки народ вышел на улицу. Народ голосовал в 89-м против коммунистической партии все-таки. Потому что народу уже надоел этот режим. Это был очень скучный режим. И неуспешный, не зарабатывал. Хотя, конечно, западные страны мало что делали, чтобы это было, по-моему. Есть такой миф среди русских и среди, конечно, американцев. Но я этому не верю.
Ходили слухи, что Ельцин в случае поражения собирался даже просить политического убежища на Западе. Если бы это было так, как отнеслось бы к этой просьбе британское правительство?
Есть слухи, что у него были какие-то контакты с американским посольством, которые все-таки очень близко к Белому дому, и что было такое все-таки согласие со стороны американцев, что если такое будет, они примут его в американское посольство. Они, конечно, это делали тоже в Будапеште с кардиналом Винсенти в 1956 году, как вы знаете. Значит, это не был бы первый раз. Как британский посол тогдашний, я очень рад, что этого не было. Потому что это, конечно, было бы очень сложно иметь Ельцин у себя дома в течение нескольких лет, как было с кардиналом в Будапеште. Было бы, можно сказать, неудобно для очень все-таки маленького здания. Так что я очень рад, что этого не было. Но поскольку мы были далеки оттуда, а американцы очень близки, этого бы и так не было, по-моему.
Сэр Родрик, а скажите, а вот у Великобритании были какие-то контакты с Ельцином и его командой сразу после его прихода к власти?
Были контакты и до, и после. Были нормальные контакты. Он был в Англии, он был у госпожи Тэтчер в 90-м году, ну, до того, как он стал президентом России. А после путча наш премьер-министр приехал в Москву, по-моему, спустя неделю. И там мы встречались тогда со всеми, которые не сидел. Так что мы и с Горбачевым, и с Ельциным, и с его командой, и с Горбачевской командой. Так что у нас были довольно тесные контакты. Особенно потом, но и до. Я был в Белом доме, по-моему, в третий день путча. Моя жена стояла на баррикадах во вторую ночь, когда была стрельба около Белого дома. Так что у нас контакты были.
Чем был вызван ваш визит?
Когда я говорю третий день, это было в среду, по-моему. И я думал, что надо дать какой-то знак солидарности Ельцину. Он был уже в телефонном контакте с нашим премьер-министром. И так что я поехал туда, я посетил Белый дом. Это был в тот момент, когда танки уже уходили. Когда Крючков предлагал, чтобы они встретились. И все депутаты кричали: «Нет, нет, Борис, не надо». Так что это было... Но это был, тогда это был, уже было видно, что путч все-таки не удался.
С бывшим британским послом в Москве Родриком Брейтвейтом беседовал наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при взрыве на Черкизовском рынке погибли, по последним данным, 10 человек, свыше 40 ранены. В Иерусалиме на встрече посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимым возвратить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. В Египте в железнодорожной катастрофе неподалеку от Каира погибли, по последним данным, 70 человек. Свыше 100 получили ранения. В Багдаде суд рассматривает новое обвинение против Саддама Хусейна. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Россия досрочно погасила внешний долг странам Парижского клуба на общую сумму более 22 миллиардов долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано со странами-кредиторами в июне этого года. Сообщается, что общая экономия от досрочного погашения составит более 12 миллиардов долларов. Сэкономленные средства будут направлены в инвестиционный фонд. Руководитель Центра социальных исследований и инноваций доктор экономических наук профессор Евгений Гантмахер в интервью «Радио Свобода» назвал погашение внешнего долга большим достижением. Теперь Россия сама может стать членом Парижского клуба кредиторов.
Россия во многом меняет свой статус. Если она до этого была страной, которая брала в долг и была членом Парижского клуба с той стороны, тех, кто должен, то теперь Россия формально получает возможность сама кредитовать страны, которые нуждаются. Правильно, что это сделали, и это сделали за счет стартфонда, тоже правильно. Это единственное, куда его можно было бы сейчас потратить.
Евгений Шлемович, могли бы напомнить, что это был за долг, как он и когда появился у СССР и почему появился?
Долг появился этот в последние годы существования Советского Союза, когда в конце 80-х упала резко цена на нефть, я могу напомнить, она тогда была порядка 8 или там 10 долларов за баррель, то тогда у Советского Союза, конечно же, образовались большие экономические сложности. Уже тогда Советский Союз жил в основном за счет того, что был очень большой импорт потребительских товаров, в частности, который покрывался за счет высоких цен на нефть. Как только цены на нефть упали, то вот эта проблема резко всплыла. И тогда стали брать очень активно и к 1991 году, к моменту распада Советского Союза, эти долги превысили 100 миллиардов долларов.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Евгений Гантмахер. Министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что общий объем инвестиционного фонда России будет увеличен в 2007 году почти на 15 миллиардов рублей за счет сэкономленных процентов по досрочно выплаченному внешнему долгу России и странам Парижского клуба и составит в целом почти 117 миллиардов рублей. Осенью в России может появиться крупнейший в мире производитель первичного алюминия. Как пишет газета «Коммерсант», совладелец «Суала» Виктор Виксельберг и собственник русского алюминия Олег Дерипаска договорились о слиянии компаний. В результате этой сделки, запланированной по данным газеты на осень, новая компания займет 100% российского рынка. Общая численность безработных в России к концу июля составила 5 миллионов 430 тысяч человек, или около 7,5% экономически активного населения. Уровень безработицы рассчитывается по методологии Международной организации труда, согласно которой к безработным относятся люди, активно ищущие работу и готовые приступить к ней в кратчайшие сроки. Лишь каждый третий безработный в России официально зарегистрировался в Государственной службе занятости. Общая численность экономически активного населения в России составила в июле 74,6 миллиона человек, или 51% от общей численности населения. Американский производитель автомобилей Ford объявил о временной приостановке работы 10 заводов в США до конца этого года. В заявлении компании говорится, что решение принято в связи с резким падением спроса на автомобили из-за высоких цен на бензин. В настоящее время Ford реализует антикризисный план «Путь вперед». Еще в январе компания объявила, что к 2012 году закроет 14 заводов в США и Канаде. Нынешнее решение временно приостановить работу 10 заводов не удивило экспертов, говорит главный редактор газеты «Автоизвестия» Олег Осипов.
Я совершенно не удивлен тем, что Ford собирается закрыть 10 заводов. Удивлен только лишь формулировкой «временно». Сдается, что они должны будут закрыть их вообще навсегда. Потому что Ford сейчас необходимо реструктурировать активы, отказаться от лишних и повысить в том числе таким образом эффективность производства. Поэтому есть три причины по меньшей мере. Необходимо обновлять модельный ряд, на который нужны деньги. Необходимо сокращать расходы на производство и особенно на заработную плату. И третье, вкладывать, естественно, в НИОКР, в технологии, в новейшие. Ситуация достаточно серьезная. Чистые убытки Ford в апреле-июне составили 254 миллиона долларов. По сравнению с чистой прибылью в размере 946 миллионов, вот я смотрю, года годом ранее. Это на фоне 7% падения продаж и 6% снижения выручки. Я имею в виду сейчас рынок США, потому что в Европе у Форда дела обстоят куда лучше.
Олег, а если говорить о положении компании на мировом рынке и о рынке вообще, то кого сейчас лучшие показатели, кто находится на лидирующих местах?
Если мы говорим о прибыльности компании, то самая прибыльная компания, она небольшая. Самая прибыльная компания – это Porsche. Если говорить об объемах производства, то на первом месте по-прежнему General Motors. Его догоняет Toyota. И вот Toyota как раз и демонстрирует на сегодняшний день для глобальных компаний высочайшую эффективность производства и высочайший уровень прибыли. Ford остается одним из крупнейших игроков, безусловно, на рынке. Насколько я себе представляю, у Ford очень неплохо дела идут в Азии, в Европе. Но на американском рынке они вынуждены сейчас пересматривать свои подходы к строительству автомобилей.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» Олег Осипов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра 26.70. Курс евро на сегодня 34.31, на завтра 34.40. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» 40-летние и одинокие. Все более заметный американский феномен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Становится ли Америка страной одиноких людей? Очень может быть, если верить статистике. 22% мужчин в возрасте от 35 до 40 лет никогда не состояли в браке. Недалеко от них отстают и ровесницы. Все это сулит неприятные демографические последствия для страны. Слово моей коллеги Рай Вайль.
Газета «Нью-Йорк Таймс» в последнее время посвятила этой теме целую серию статей. Сокращается количество традиционных американских семей. Приводятся цифры, рассматриваются причины, но чем больше об этом говорят, тем очевиднее становится, что если это не кризис, то очень близко к тому. Только за последние 25 лет на 12% увеличилось количество мужчин среднего возраста, которые никогда не были женаты. Почему? Тут целая комбинация причин, говорит инженер Джон Айела. 25 лет назад Америка была другой, женщины были другими. Чем независимее становились женщины, тем более зависимыми от них становились мужчины. Так называемое женское движение – это палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, что они так многого добились. Сплошь и рядом на высоких постах, хорошо зарабатывают. А с другой, посмотрите, насколько больше одиноких людей в Америке стало. Да и сексуальная революция укреплению американской семьи не поспособствовала. Чего торопиться, когда сами женщины готовы на интимные отношения вне брака? Секс стал более свободным, хотя и более опасным, чем раньше. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает в основном о мужчинах в возрасте от 34 до 49 лет, и приходят к заключению, что многие из них не смогли жениться по причине отсутствия у них высшего образования. На самом деле это, конечно, не так. Взять, к примеру, того же Джона Айела, у которого и высшее образование есть, и за 50 уже перевалило, а до сих пор не женат. «Я не женился, потому что слишком много негативного опыта было», рассказывает он. «Как только с кем-то сближался, она первым делом изменить меня старалась. И одеваюсь я не так, и ем не то, и машина у меня не той марки, и зарабатываю мало. Нет, я не против семьи, детей, но без женитьбы. Да и кто сказал, что человек непременно моногамен? Все сегодня хотят быть свободными, независимыми, и мужчины, и женщины, не связывать себя навечно брачными узами». Джон размахивает руками, приводит пример знаменитостей, которые только и делают, что сходятся да расходятся. Говорит, что по мере роста его счета в банке растет и его желание оставаться холостяком. А вдруг не получится? Тогда развод, адвокаты, судьи, дележка имущества – полное безумие. Нет, этого он допустить не может. Развода и раздела имущества боятся теперь не только мужчины, но и добившийся своим трудом материального благополучия слабый пол. Это про них, очевидно, в народе возник анекдот. Какая еда вызывает у женщин антисексуальное настроение? Свадебный торт. Но пойдем дальше. Кристофер Дженкс, 44 года. Закончил Колумбийский университет. Никогда не был женат. Почему? Во-первых, не встретил еще ту самую единственную. А во-вторых, и это самое главное, недостаточно зарабатываю, чтобы начать семейную жизнь. К слову сказать, зарабатывает Крис нормально, 55 тысяч в год. Раньше женились и с меньшим окладом. Он согласен. Да, мои родители в моем возрасте уже 22 года как женаты были и троих детей вырастили. Тогда все раньше женились и детей раньше заводили. Тогда в Америке другие приоритеты были. Ну, а что говорят женщины? У 38-летней Дженнифер Старбакс и карьера успешная, и муж есть, и двое детей. Статистике не доверяю, говорит она, а пресса всегда склонна все преувеличивать. Даже сегодня, несмотря на то, что женщины стали больше думать о своей карьере, они по-прежнему хотят иметь и семью. И в этом смысле мы не изменились. Изменилось другое. Если раньше иметь ребенка без мужа считалось неприличным, то сегодня это нормальное явление. Многие женщины даже имеют детей от разных отцов и при этом никогда не были замужем.
Репортаж вела Рай Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершить рубрику «Сегодня в Америке» остается лишь песней группы «Америка» «Одинокие люди». Thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single silver cup. You never know until you try.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», и она завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы, и главная его тема, конечно же, взрыв в Москве на черкизовском рынке. Поговорим о ходе расследования, о первых версиях и так далее. Другие темы любопытные, мы поговорим также о том, как сегодня вспоминали события 15-летней давности. Путч августовский 91-го года. Множество других тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.